Вопрос. Здравствуйте. Я хочу знать, какие основные признаки того, что скоро придет Машиах. Руслан из Вильнюса, Литва.
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я должен сначала сказать 2-3 фразы общие, что все существование человечества после первого человека Адама имеет значение исправление мира, который был немного духовным миром, полоном, о чем мы говорили уже в наших ответах и видеоответах, и письменных ответах. Посмотрите, поищите на поисковике. На наши плечи, на плечи еврейского народа возложена была эта задача по исправлению мира. Время отпущено до 6000 года от сотворения мира. Поэтому, не зная ничего, и никаких признаков, и вообще ничего не зная, мы понимаем, что раз сегодня 5772 год, уже не так много осталось. С другой стороны, это не означает, что осталось, как, если арифметически считать, 200 с чем-то лет. Потому что это могло произойти бы и 500 лет назад, и 1000 лет назад, и 50 лет назад, и через 3 года, и через 25 лет. Мы не знаем, когда. Я сказал про максимум здесь. 6000 лет от сотворения мира. Однако, действительно, каждое поколение, оно не похоже на предыдущее. С одной стороны, мы отдаляемся от получения Торы, соответственно, осознаем меньше. С другой стороны, мы накапливаем всякие знания и знаем больше. И вот это вот разные движения, они показывают изменение мира. И наши учителя разбирают ваш вопрос. В трактате Сота в Талмуде, он в последней части этого трактата, разбирается много. В трактате Сангедрин, в главе Хелек называется та глава, в конце трактата тоже разбирается много. В трактате Йома, в трактате Брахот, в очень многих трактатах Талмуда, а может быть и даже практически во всех, так или иначе разбираются проблемы завершения этой части так называемой материалистической истории, перехода к духовной истории, это уже 7-е тысячелетие называется. Проблема, есть большая проблема, которую те, кто меня видят сейчас и слышат, и знают, возникло последние несколько десятков лет. Это заземление понятия прихода Машиаха. Переход на небезызвестные портреты, под которым подпись стоит Машиах. Разговоры, заземленные разговоры о том, что этот человек приедет, а после того, как он умер, так он теперь тоже опять возникнет, или не возникнет, или тот человек, а может быть даже другой человек это должен быть. То есть все на уровне необычайного примитивизма, необычайного материализма, если так можно сказать. Несмотря на то, что сторонники этого кандидата в Машиахе будут говорить, что как же так очевидно, что он и прочие, мы говорим духовно, и вот Рамбам сказал, и вот в Талмуде говорится, но это не прочтение ни Рамбама, ни Талмуда, а вырывание из контекста и материалистические прочтения текстов. И это ничего хорошего не происходит. А наши пророки и наши учителя во всех поколениях, все тысячи лет, нам давали другую терминологию, кроме правильной, конечно, приход Машиаха. Есть понятие приход Машиаха, есть понятие дни Машиаха, на иврите Емота Машиах. И это в Талмуде говорится, 2000 лет этому отпущено. То есть от 6000 года, если назад считать, это последние три. Там разделяется на 3 трети, 2001, 2002, 2000 последние. Это вот последняя треть из 6000 лет называется вся Емота Машиах. Понимаете? Есть еще у нас то, что наиболее удобно и правильно, это Ахарит Аямим, которые говорят об этом наши пророки и наши учителя. Ахарит Аямим. То есть завершение дней. Потому что дни, что такое ямим на иврите? Это дни и годы. Ямим это только годы тоже. Завершение лет. Вот этих завершений 6000 лет. Даже если бы произошло 500 лет назад, это все равно было бы завершение 6000 лет. Потому что это концепция 6000 лет, как 6 дней творения. Они отражаются на всей истории и переводят это в 6000 лет. Поэтому есть понятие Харит Хаямим, последние дни, последние годы. И эти последние годы это треть последняя. Вот, и может двигаться и продолжаться и осуществляться, когда только это произойдет, это заранее не обозначено. Однако у нас действительно, и ваш вопрос открывает, это он очень нормальный вопрос, хороший вопрос. В каждом поколении есть решение своих задач этого поколения, или этих сотен лет, или этих десяти лет последних. И поэтому это выглядит иначе. И, как я сказал, уже в Талмуде написано и сказано. Это не то, что в Талмуде рассказано про наш с вами век, и про наш год, и про вот этот, эту неделю, в которой мы это говорим и обсуждаем. Не это. И да, кстати, пророки все тоже написали, и про дни Ахарит Аямим, или которые потом учителя называли Емота Машиах, дни Машиаха. И пророки говорили в Танахе, и, соответственно, в Талмуде, и в Мидраше, и в книге Зоар, и у Рамбама, и во всех разных других наших книгах. Что это значит? Поскольку мы приближаемся к 6000 лет, то это означает, что в мир должны быть впущены, так сказать, определенные стержни, как в атомный реактор, контролирующие, с одной стороны, процессы ядерные, то есть замедляющие некоторые взрывные процессы, с другой стороны, ускоряющие. Потому что это не может быть так, что мы с вами будем спать и ничего не делать. И будем просто ни шибко, ни валко, как говорится. И будем просто жить бытовой жизнью. И с утра на работу, с работы к телевизору, а потом спать, по дороге кушать все время. И вот и вся жизнь. Так не может быть. Есть с неба, так сказать, идет влияние. Есть наше собственное влияние. Наша жизнь, наша еврейская жизнь, она вызывает ту или другую реакцию в нееврейском мире. То есть таким образом есть ферментизирующие, так сказать, процессы, которые приводят к сложным процессам взрыва подобным, и есть контролирующие стержни, и наоборот ускорители, которые ускоряют все это. Это называется управление миром. Управление миром с правой стороны идет по увеличению света. Управление миром с левой стороны по прикрытию краника такого, если как кран воды, то закрывается, то открывается. Это вот вся система управления. И она вызывает порождение в нашей жизни тех или других явлений, которые отражают и показывают нам, что мы приближаемся к Ахарит Аямим. Я теперь уже после всех этих вводных слов дам несколько примеров. Они несложные, их легко понять каждому. И можно даже каждому сообразить. Об этом говорю, еще раз говорю, и пророки, и наши учителя. Смотрите, тысячи лет, ну, 1500 лет, более точно говоря, земля Израиля была де-факто закрыта для массового возвращения евреев. Отдельные евреи могли сюда просочиться. Вероятно, что им отрубят голову или любвеобильные христианские крестоносцы, или озверелые исламисты. Вероятность такого отрубления головы была очень большая. Однако здесь всегда жила маленькая община на земле Израиля. В Иерусалиме, в Цфате, в Твери, в Хевроне. Всегда были там больше людей, немножко меньше людей. Их было немного, но не всегда были. Массовый приезд был запрещен, потому что земля Израиля, она была провинцией или колонией какой-нибудь империи. Одной, другой, третьей, последние 400 лет Оттаманской империи. И турки совершенно не собирались сюда запускать какой-нибудь миллион евреев. Даже в короткое правление британской, уже, так сказать, просвещенной империи, уже в 20 веке, а не когда-нибудь далеко, тоже они не пускали, опубликовали какую-то белую книгу. И для евреев был вход, въезд запрещен. Несмотря на то, что евреев сжигали в газовых камерах в это время, все равно согласно политике этой знаменитой белой книги, въезд был запрещен. Только для нескольких тысяч человек был разрешен. Однако, как мы знаем, 60 с чем-то лет тому назад, а именно с 5 ияра по нашей терминологии, 5708 года, по привычным исчислениям 1948 год, двери земли Израиля открылись для каждого еврея без исключения. Если есть еврей, он имеет право жить на земле, которую дал нам Всевышний. Этого не было никогда, я имею в виду последние 1500 лет этого не было. И до этого были всякие страдания, от разрушения первого храма уже было непросто, все. Это первое, вот то, что можно сразу сказать. Второе, на земле Израиля произошел колоссальный расцвет, биологический расцвет. Не просто так. Это не только достижение ученых. Достижение ученых во всем мире есть. Это специфический, нерациональный такой, необъяснимый расцвет самой земли. Тоже не было, тоже было предсказано. Дальше было предсказано, уже даже в псалмах царя Давида, представьте, ты почти 3000 лет назад, что народы мира будут против того, чтобы евреи здесь были. Они будут против Иерусалима. И мы видим, мы все видим это в нашем поколении. Совершенно какие-то, совершенно нерациональные, глупейшие, дикие и в то же время настойчивые попытки захватить Иерусалим, забрать у нас. Как христиане считают, что это христианский Иерусалим, так и мусульмане считают, что это мусульманский Иерусалим. Есть объединение всего мира, оно объединено в организации, которая называется Организация Объединенных Наций. Вслушайтесь в название. Организация Объединенных Наций. Эта Организация Объединенных Наций принимает каждый год всякие резолюции, много резолюций. Большинство резолюций, это не шутка, большинство резолюций Организации Объединенных Наций за последние 30 лет, 40 лет может быть, посвящены Израилю. Как это может быть? Как это объяснить? Почему бесконечно будируется проблема Израиля? Сейчас даже не имеет значения, хороший Израиль или плохой. Почему организация, прислушайте, Объединенных Наций занята одной страной? Почему? Почему проблема Иерусалима и специально даже комиссия в мусульманском мире, во главе которой стоит король Марокко, которая называется комиссия по Иерусалиму? Бригады бандитов, а именно этих иранских головорезов, называются дивизией Алякса, то есть Иерусалим, то есть той мечети, которая в Иерусалиме. Или Аль-Кудс, они себе приобрели новые названия. Иерусалим у них называется, у арабов, Аль-Кудс. Вот. Главная дивизия в Ираке была Аль-Кудс. Или Алякса, или Аль-Кудс. Причем есть Ирак и Иерусалим. Но нет. Все время только об этом. Нет такой страны в мире, которая приближалась бы к тому вниманию, которое оказывается на душу населения, это в 100 раз, чем любая страна. Не на душу населения, я не знаю, может быть, мы на втором месте. Когда-то еще в Советском Союзе я считал, в 80-м году, я сейчас не помню, примерно 79-й или 82-й год, я просто взял газету «Правда» за один год и посмотрел, была такая газета «Правда», центральная газета в Советском Союзе, и я просто аккуратно за целый год посчитал количество статей о разных странах. Там был раздел, международный раздел. Кому сколько посвящено статей? Израиль не вышел на первое место, мне нужно сказать, а Израиль вышел только на второе место. То есть газета «Правда», центральный орган коммунистической партии, колоссальной империи. Только Америка была на первом месте. Жалкий Китай с его 1,5-миллиардным населением не удостоился столько внимания, сколько Израиль. И Индия с миллиардом населения тоже никак не внимательно относились как к Израилю. Почему так? Почему на втором месте в мире были в газете «Правда»? Бесконечные сионистские захватчики и прочее. Это же глупости даже говорить не приходится. Обсуждают Иерусалим, кому он принадлежит. Или все-таки нам, может быть, четверть Иерусалима, а может быть, даже наиболее добрые готовы нам аж 40% отдать от Иерусалима. Кто это такие? Кто эти люди? Но так сказано было, что так будет. Именно потому, что мы находимся ближе к завершению этих дней всех. Поэтому про Иерусалим не надо будет никого знакомить. Поэтому проблему Израиля не надо будет никому объяснять. Весь мир нами занят. В Китае нас знают очень хорошо. Я не знаю, сколько в Китае знают хорошо какую-нибудь страну, такую небольшую, как Аргентина, где есть десятки миллионов человек, или Бразилия, где есть там 200 миллионов или больше человек. Кто это знает? А Израиль все знает. И вот это вот означает, что во всем мире все это знают. Есть еще такой момент, а именно информационная сеть. Будто сначала были телевидение и спутники, а теперь, как вы знаете хорошо, интернет. Весь мир опутан этой паутиной. Зачем и почему, мы не знаем. В любом случае, сейчас мы пользуемся, видите, вы слушаете и смотрите, что я рассказываю, а я рад, что вы узнаете что-то новое. И так это оно хорошо, и так все действуют, и в это вовлечены несколько миллиардов человек уже, как мы знаем. Но когда мы приближаемся уже к завершению дней, нам нужно, чтобы весь мир был к этому достаточно готов. Потому что поскольку внутренняя духовность уменьшается с каждым поколением, надо давать больше возможностей не в духовной сфере, а в такой материальной сфере. Потому что духовность становится очень жалкой и бедной. Поэтому увеличиваются материальные возможности, чтобы весь мир одномоментно и сразу все мог знать. И поэтому, чтобы тоже все могли сориентироваться. И опять же, как говорится и у царя Давида, и у наших пророков, и у наших учителей, чтобы сюда могли в Иерусалим прийти не бандиты, и не безумцы, и не эти циничные борцы за права человека и прочая дрянь всякая. Тут я не боюсь говорить все это. Все эти главы государств, и все эти люди, и все эти... пишущие братья, то, что называется, все эти фактически внутренне прогнившие люди. Нет, речь идет о тех, кто захочет прийти в Иерусалим, потому что пророк Ишаяху сказал в начале своей книги, представляете, 2500, даже чуть больше лет тому назад, «Кимицион ты це Тора, из Циона, Цион это Иерусалим, выйдет Тора, удвар Гашем ми Иерушалаем, и Слово Всевышнего выйдет из Иерусалима, и надо, чтобы хорошие люди сюда тоже пришли, и тоже могли это посмотреть, и только такие придут, остальные провалятся, развалятся, будут бить друг друга, убивать друг друга, и никуда не придут. Тоже все предсказано, и все вот эти процессы, они все усиливаются, и все это называется признаками прихода Машиаха, или... поскольку все эти портретные дела и так далее, заземленные понимания, то лучше говорить, я предлагаю всем говорить чуть-чуть иначе, это тикун улам, исправление мира завершается, процесс идет все время к хорошему завершению, или ахарит ха-ямим, то есть завершение дней и годов идет на наших глазах, и повторяю, это может быть через месяц, через год, через 50 лет, может быть мы увидим, может быть не все это увидят, но так или иначе, это может в любое время, и многое зависит от нас. И это последнее, что я хочу здесь сказать, очень кратко. Это зависит от нашей духовной работы. Если мы ничего не будем делать, все равно произойдет. Каким образом будут происходить такие события, которые заставят нас, увы, под страшным давлением обстоятельств, я не хочу ничего пугать никого, под страшным давлением обстоятельств понять, что есть Всевышний, есть Тора, и пора браться за дело. То есть жить по Торе и по тому, как сказано, и по тому, как надо жить. И заниматься духовной работой. Или если мы сами начнем это делать, мы, конечно, делаем все эти годы. Мы это, наш народ, конечно, тысячи лет. Но еще больше делать, еще более глубоко, более сильно и более правильно, то тогда это действительно может быть прорыв определенный, скачок определенный. И может произойти что-то через неделю, как мы говорим, или через год, или через 50 лет. Например, в Талмуде говорится один из таких индикаторов ситуации, что если евреи правильно проведут и духовно проведут две субботы подряд, мир будет исправлен, и все произойдет мгновенно. А что и как произойдет, читайте ответы на сайте, что будет, когда придет Машиах, и другие ответы, много что уже написано. И это можно сделать, как видим, за две субботы. Но для этого нужно, чтобы наш народ действительно как следует взялся, не как игра, не как проверка, а просто искренне, хорошо, вдохновенно, духовно могли бы соблюсти две субботы подряд, и все было бы сделано. Вот, например, тоже индикатор определен. Так или иначе, все это будет очень скоро, и поэтому всем желаю, конечно, чтобы это скоро было бы, и чтобы это пришло не через давление сверху, которое будет побуждать нас к духовной работе, через большие-большие, скажем так, мягко, трудности для нас, а наоборот, чтобы это было инициировано нами, и с нашим вдохновением, с нашим идеализмом, с нашей собственной энергией, с нашим желанием. Когда это мы сделаем, то тогда все это произойдет вплоть до того, что даже мгновенно. Вот с такими хорошими пожеланиями я завершаю этот ответ. Всего доброго.